Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор с протоиереем Максимом Козловым, председателем учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан.
Мы до сих пор говорили о протесте, обращенном вовне, вне церковной ограды. А вот если поговорить о протесте внутри церковной ограды, вот у нас есть целое направление в христианстве протестанты. Собственно, что такое протестарий, да? Слово, от которого это направление получило свое название. Насколько я помню, это провозглашение, то есть открытое высказывание своего мнения. То есть что, открытое высказывание своего мнения – это уже протест?
К сожалению, я здесь историю помню. Слово «протестант» имеет конкретный исторический повод к возникновению. Кстати, это не было само название новой конфессии, да, они настаивали скорее на том, что они являются носителями евангелического учения, незамутненного последующей традиции католической, да. А эпитет «протестанты» впервые возник и постепенно стал прилагаться в связи с Аусбургским сеймом в Германской империи, когда католические князья и делегаты получили большинство, приняли решение, неприемлемое для евангелического меньшинства, и протестантские князья заявили протест в прямом, конкретном, общечеловеческом и политическом смысле слова, то есть несогласие с тем решением, которое было принято, несогласие его принимать, всего лишь. Вот, будем говорить, протест — это несогласие с чем-то, что есть, ну, в том конкретном случае, с тем широким довольно набором вероучительных, канонических и конкретно церковно-государственных правил, тезисов, которые тогда утвердились в католической церкви. Часть этого, того протеста мы можем считать обоснованным в начальной его стадии с идеей обновления, возвращения к центральному месту священного писания и мировоззрения христианина. Это было важно в то время, и это справедливо, и для нас важно и справедливо. Но маятник, конечно, перекачнулся, как обычно бывает в протестах, слишком далеко. И это большой очень вопрос, кто дальше ушел от евангельской апостольской веры, даже в XVI веке, Ганилюш, про сейчас тогдашние католики или тогдашние протестанты в итоге.
А где вообще та грань, который отделяет то, что необходимо церкви, то, о чем апостол говорил, что должно быть разномыслие, и вот то противостояние, которое приводит к расколу, которое приводит к довольно печальным последствиям для всех, кто в нем участвует.
Ну, апостол не настаивает на необходимости разномыслия, он говорит о возможности разномыслия в вопросах, не касающихся кардинального единства веры. На сегодня, наверное, мы должны сказать так, что, исходя из православного понимания церкви, то есть такого рода единства на земле существующей, в том числе и на земле существующего организации, которая, конечно, является, с одной стороны, духовно-мистической, а с другой стороны, исторической, проходящей свой путь на земле, которая объединена единством веры, таинством и священноначалиями, и с законным священноначалием, вот есть то, что непреложно. У нас есть единство веры, которого, ну, если человек протестует против кардинальных догматов христианства, то это такого рода протест, который поставляет его за оградой церкви. Классический, трагический, но необъедимый этого примера, это Лев Николаевич Толстой. Толстой стал вне ограды церкви, потому что он не принимал кардинальных истин христианства в какой-то момент. Три единства – учение о Боговоплощении и учение о действительном присутствии Бога в таинствах. Человек, не принимающий этого, не христианин, синоду ничего другого не оставалось в какой-то момент, как это засвидетельствовать. Единство веры. Значит, тут протест, повторю, выводит человека против этого единства. И говорит, нет, но я в Троицу не верю. Ну, не веришь, мы можем только там убеждать, общаться лично, там, не знаю, там, сидеть в Думе вместе, там, православный христианин человеком, который в Троицу не верит, вот, да. Но при этом мы не в одной церкви, это очевидно. А второе – это в признание святыни таинств. Человек, который говорит, ну да, христианство вещь хорошая, и в принципе, да, скрепы, традиции, все, ну извините, это все вот что исповедаться и причащаться, Евхаристия это действительно тело и кровь Христовы, вот ковид поставил этот вопрос, насколько люди верят в том, что это действительно тело и кровь Христовы, которые только благо могут и спасение принести верующему. Выяснилось, что по-разному, и возникли целые группы людей, которые говорят, ну да, конечно, значит, все с оговорками, это ж не надо понимать, как какое-то такое рода средство, которое заразить вас не может и прочее. И даже вот мы знаем, что были ради, чтобы уж совсем колеблющихся не оттолкнуть, какие-то вот такого рода ограничительные меры предприняты, но главным образом для утверждения маловерных. Ну и, наконец, еще один момент, это признание законности священноначалия. Украинский раскол, классическая ситуация или обновленческий раскол. Ну вот самосвяты и беззаконники на Украине, при том, что может сто раз рассуждать так или не так вполне, священноначалие церкви вело себя в тех или иных ситуациях возникновения новой украинской государственности, так или сяк нужно было подходить к вопросу признания или непризнания украинской автокефалии, но есть законные священноначалия во главе с митрополитом Ануфрием, а есть беззаконники, которые ради своей, ну, по разным причинам, скажем так, которые национально-государственные поставили выше религиозного.
Но ведь церковь...
Как с суннитами, вот еще классически, как это было с суннитами в всякого рода трагические времена, перед падением Константинополя и прочего, тоже еще классический пример, как национально-государственное спасение Отечества, не что-нибудь, не как на Украине, посерьезнее, было поставлено выше религиозного.
Но ведь церковь – это огромный живой организм, и члены церкви на очень многие черты церковной жизни смотрят очень по-разному. Но вот как? Вот появится завтра какой-нибудь новый Лютер, прибьет свои 95 тезисов на какую-нибудь дверь церковную, и как нам к этому относиться? Он сумасшедший? Или, может быть, он новый пророк? Или как? Это то, что он делает, это просто, ну как, как демарш, или это принципиально важно для всех нас, как христиан?
Ну, во-первых, чтобы быть новым Лютером, надо хотя бы долго учиться. Вот, да, это, мы в значительной мере застрахованы от того, что новый Лютер появится, потому что людей церковно образованных и докторов теологии, каковым Мартин Лютер являлся, вот сейчас много не найдешь. Вот, да. Ну да, если какой-нибудь деятель начнет в живом журнале или в Фейсбуке, что уж к дверям-то сейчас прибивать, вот так, где эти двери, периодически публиковать, вот вокруг этого возникнет некое бурление в стакане Фейсбука, соберутся люди, которые будут читать, да-да-да, вот она конечная правда, вот они на самом деле, вот где-то те от часов, почему не проданы все мерседесы и деньги не розданы нищим, лучше нам прямо, правда, ну, для начала скажем нищим, в наши фонды, чтобы мы раздавали их нищим и прочее. Ну, скажет, как к этому относиться? Ну, в зависимости от производенного шума и, простите, вони, вот, благоразумно беречь нюх и слух в иных словах.
То есть в наших реалиях возникновение такого стремления докопаться до чистого евангельского смысла.
А куда оно закопано, чтобы вот до него докапываться? Все, понимаете, у нас все же нет такой ситуации, как у католиков в 16 столетии, когда священные писания только на латыни, латынь знают в основном люди специально церковные, даже там высшие светские сословия, ну, университетские профессора и студенты университетов. Больше почти медики еще, больше почти никто. Клирики тоже в значительной мере забыли, что выучили, и так толдычат просто по памяти, не вполне все понимая, что они говорят. Ну и проповеди в основном зачитывают по книжкам, а не живым текстом. Слушайте, ну вот когда сейчас говорят об этом, что у нас нет, что у нас не проповедует в 9 из 10 храмов на тему евангельского чтения? Разве во многих истейший патриарх сказал об этой возможности? Не читают, не знаю, там апостол параллельно на русском языке, или нет у любого христианина возможности прочитать все это на параллельном языке? Разве в разного рода церковных СМИ, включая Спас, Союз, Радио Вера, на каждый день не изъясняется евангельское чтение, апостольское чтение, Ветхий Завет? Хочешь, докапывайся до смыслов. Зачем, при чем тут протест, когда вот они все лежат, только лень мешает заняться тем, чтобы приникнуть к совокупности церковного предания?
Я такую точку зрения встречал. Церковь — Бога человеческий организм, все, что Божье в церкви, в нашей заботе не нуждается, потому что оно Божье. А вот то, что человеческое в церкви, нуждается в спасении и в нашей деятельности. То есть мы должны это спасение приближать. А иными словами, если переводить на совсем язык грубых примеров, там, критиковать, протестовать, возмущаться, желательно предлагать и не молчать там, где мы видим какие-то несовершенства. Что вы об этом думаете?
Ну, я бы эту фразу, во-первых, понял изначально в смысле в том, что мы не квиетисты, то есть мы не представители, как было такое протестантское направление, есть и сейчас немножко, вот, которые считали, что до спасения нужно пересидеть. Вот, то есть, по возможности куда-нибудь, ну, в нашей реалии куда-нибудь на теплотрассы, поглубже, тихонечко сидеть, не дергаться, и поскольку шаг вправо, шаг влево, ну, не расстрел, а согрешишь, и, соответственно, спастись сложно.
Главное запастись гречкой и спичками.
Соответственно, мы исходим из того, что спасение действительно процесс синергийный, соработничество, божественное благодати, человеческих усилий. В этом смысле от нас требуется усилие и лично, и в общественном пространстве, и в церковном пространстве. Если, конечно, христиане видят очевидные нарушения смыслов бытия церкви, например, воруют, святотатством занимаются. Ну, конечно, надо бороться против этого. Каноны есть, говорят о том, что святотатство, грех этого не должно допускать. Если мы видим очевидное нарушение евангельской нравственности со стороны тех или иных, неважно, высокопоставленных или рядовых членов церкви, в меру своего отношения нужно, так сказать, участвовать и пытаться, апостол Павел говорит, наедине обличи, перед двумя и тремя, потом повешь всей церкви, а если уж церковь не послушает, будете как язычник и мытарь. Сделай, что можешь в этом отношении. Но только вот тонкая тут такая грань. Всякий раз себя спрашивает, ты в этой деятельности действительно одухотворен, руководствуешься, воспламеняешься ревностью о чистоте одежд церковных, о том, чтобы невеста Агнца была чиста и непорочна в своем земном пути, или тебе нравится сам процесс борьбы, или вот еще люди лично тебе не симпатичны, против которых ты выступаешь, или еще одно, что так часто бывает в протестах, на самом деле не борешься ли ты в отношении других с тем, что не определено тобою в себе? Как часто осуществляет этот перенос, когда собственные непреодоленности предпринимается попытка преодолеть в других людях? Ох, как надо себя 10 раз спросить.
Ну, это приблизительно то же самое, что писал святитель Игнатий Брянчанинов о том, что если святые обличали согрешивших и нечестивых, то обличали по повелению Божией обязанности своей и внушению Святого Духа, а не по внушению страстей и своих демонов.
Ну, конечно, если человек борется, но при этом борется со страстью, то даже для христианина ведь важна не только декларируемая правильная цель, но и внутренний дух. Если при этом он исходит из вражды и неприятия, то самые правильные тезисы и самые правильные лозунги приведут к обратным результатам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот заговорили мы об этом духе любви, я так это назову, который есть критерий допустимости или недопустимости, или решимости, или все-таки нерешимости в какой-то протест вступить с чем-то, каким-то обречением выйти и так далее. И вы не случайно сказали, что тонкая грань. И со стороны это может даже потребовать какого-то прояснения, объяснения, потому что, ну вот слушает нас сейчас человек, который не прочитал много книжек по аскетике, и для него слова о духе любви — это такая какая-то фигура речи. Но вот если я там, скажу человеку грубо, ты, брат, негодяй. Это я его осуждаю и протестую. Если скажу ему ласково, знаешь что, братишка, мне кажется, ты все-таки как-то плохо поступаешь. Я просто говорю как более по-доброму, более с любовью, как-то более ласково. Это вот это то, о чем мы говорим. То есть речь о какой-то, в том числе, эмоциональной такой оболочке того, как мы это делаем.
Ну, конечно, открытая враждебность редко соединяется с внутренней любовью к человеку, но дело ведь не в том, чтобы быть всякий раз деликатненьким и добреньким. Бывают ситуации, когда нужно называть белое белым, а черное черным, неправду неправдой и в том числе и жестко называть неправду и неправдой. Иной раз нужно сказать человеку: да, брат, а ты вор. Вот это ты не то, что ты думаешь, вот тогда и всякие твои там слова о том, что не нами началось, не нами кончится, с волками жить по-волчьи выть, тебя никак не оправдывают, ты вор. И это будет проявлением больше любви к человеку, чем трусливо молчать. Почему? Потому что вот есть классическое определение любви по Аристотелю. Любить — это значит желать блага человеку не ради чего-то иного, кроме только ради самого блага. Вот для христианина конечным благом является вечное спасение, спасение души. Соответственно, если я этим руководствуюсь, то я в иных случаях могу поступать достаточно жестко и говорить достаточно жестко. Но если за моим отношением к человеку, в том числе за наказанием, которое я применяю к человеку, стоит забота о спасении его души. Если нет, если просто неприятие и отторжение, если он по ту сторону баррикад и в силу этого уже плох, то, христианин, удержись.
Но если взять совершенно такую банальную житейскую ситуацию, вот неофит появился в семье, в которой до этого, в общем, люди мало интереса проявляли к религиозной жизни вообще, в принципе, в любых ее проявлениях.
Ну да, нормально жили.
Вот, да. И вот этот новообращенный христианин...
Пиво не пьет, пельмени не ест.
Мало того, он горит же весь, ему хочется, как раз вот то, о чем вы говорили, ему хочется объяснить всем своим близким и любимым людям, что они постоянно совершают грех. И он начинает им это объяснять. И все это приводит к чудовищным результатам, к разрушению семей, там, я не знаю, каким-то жутким конфликтам. Что тут нужно сделать с собой, чтобы эту тонкую грань не пересечь?
Марин, драматизируйте. Во-первых, в ситуации много, результаты бывают разные. Во-вторых, в каком-то смысле неизбежно на определенных стадиях в любой семье, когда кто-то первый пришел к сознательному и деятельному христианству, возникновение достаточно решительных противоречий. Неизбежно. Более того, я скажу, что если человек уверовал, и это никак никто не заметил, и всем осталось так же удобно жить, и проблем никаких ни у него, ни у окружающих не возникло, то это какое-то странное христианство. Это такого рода христианство, которое, а где соль-то, которое все вокруг осолится? Нет, понятно, что дело даже не в том, чем он будет учить, само по себе поведение в рамках другой системы ценностей, оно будет вызывать отторжение. От ревности, что мы своего сына такого не научили, до того вот, до ревности, вот, что это моя жена слушает этого толстого мужика с бородой, вот, что я ее правильно не учу 10 лет, куда он лезет, в кровать нам лезет, вот, так сказать, вот, да, что у нее за правила новые появились, вот. Чего ты тут не делай, но если ты как-то начнешь жить по-христиански, это будет вызывать отторжение, потому что христианство — это не такой вот Лев Толстовский набор добренького вот дедушки, вот, который вот там не противляется злу насилием, желательно со стороны родственников. В других случаях надо противляться вместе с семьей, это надо дать в зуб дурному соседу, и тут тоже обвинят, если ты не хочешь дать зуб дурному соседу. Ну, бывает, да, люди в ревности переходят некоторые пороги, вот, ссорятся. Ну, на то есть, может быть, старшие члены прихода, священник, который в чем-то постарается удержать от слишком ревностных, неадекватных порывов. Но, с другой стороны, вспомнить это время, когда вот он только пришел к церкви и не мог не делиться этим к тем, кто рядом с тобой. В этом была не только неправильная какая-то ревность не по разуму, но и то доброе горение, которое в результате, вот вы вспоминаете трагические ситуации, а я столько знаю семей, как через проблемы, через боли, через разделение, но за одним люди потом приходили все вместе в ограду церкви, бывает через годы. И таких больше знаю случаев, и надеюсь больше на то, что вот так благодать Божия действует.
Вот говорим мы сегодня о протесте, о внутреннем протесте, сейчас говорим как о некотором мироощущении, и ведь часто говорят, что как раз-таки пример Христа и евангельская мораль в этом смысле есть в каком-то смысле такая деятельность протестная, потому что человек, руководствуясь желанием идти за Христом, может какому-то коллективу, какой-то компании сказать: «А я вот не с вами». Вот все туда побегут, потому что это там модно, нужно, одобряемо, потому что иначе заклюют в нашей ситуации, там, в моей какой-то группе референтной. Но я не побоюсь быть осмеянным, оплеванным в Фейсбуке, быть белой вороной, но поступлю вот не так. И в иной ситуации человек, может быть, испугается и не захочет так себя подвергать таким испытаниям. Но если есть вот эта основа, как Христос, то это возможно. Вот вам встречалась такая логика в людях, такие ситуации? Или это я какой-то идиллический пример привожу?
Сам Господь в Евангелии нас об этом предупреждает и укрепляет. Он говорит, что желающие жить, апостол благочестивый во Христе Иисусе Господе нашим, гонимы будут. Что есть кардинальное, коренное противоречие между духом правды Божией и духом веры сего. Что эти гонения неизбежны. Но что говорит Господь? «Не бойся, малое стадо, ибо я победил мир». Христианин должен приготовиться к тому, что его существование в этом мире не будет комфортным. Есть очень точная фраза Честертона о том, что если бы я искал в жизни более всего комфорта, то я точно знаю, что рюмка портвейна вечером доставит мне его куда больше, чем моя вера. Это действительно, да, так сказать. Вот нужно себя спрашивать, что я ищу. Христианство — это религия по отношению к самому себе грешному и по отношению к миру, который во зле лежит, дискомфорта, войны, противоречия, невидимой брани. Еще раз скажу, что если христианин всех устраивает своим поведением, это очень тревожный звоночек. Так не бывает. Господь говорит, что так не бывает. Поэтому единственная правильная логика — готовиться к тому, что придется платить за свою веру, что вера и то спасение, которое, может, в конце имеет свою цену.
Ну, часто бывает именно от ревностной веры смещение представлений. То есть если мы исходим все-таки из мудрости преподобного Серафима Саровского, «Стяжись в себе дух меренный, рядом с тобой спасутся тысячи», зачастую бывает наоборот. То есть хочется спасти окружающих прежде всего.
Ну, наверное, хочется, понятно, если ты их любишь при этом. Вот одно дело спасти, другое дело за этим. Это желание иногда подменяется стремлением сделать таким же, как я. Такого рода путь к спасению проповедуем вызывает протест. Вот, да. Но, в принципе, есть довольно же понятный тоже критерий. Он таким выдающимся историком церкви Ярославом Пеликаном сформулирует, чем отличается фанатизм от ревнительства, от зелотства. Ревнитель, зелот — это тот, кто готов умереть за веру. Фанатик — это тот, кто готов другого убить за противоречие вере. Понятно, что в жизни практической чаще всего до таких крайностей не доходит, но два вектора понятно. Вот самому принять «за» или других вогнать в русло того, как я хочу.
Как интересно, что мы, сейчас уже двигаясь постепенно к завершению нашего разговора, в конце упомянули эти знаменитые слова преподобного Серафима Саровского, которые как-то в разных редакциях пересказывают, иногда говорят «спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», хотя вот, насколько я понимаю, более точные слова — это «стяжи дух мирен». Вот это понимается под «спаси себя». И мы в разговоре о протесте приходим к категории мирного духа. Какая-то в этом есть парадоксальность нашего сегодняшнего разговора, вам так не кажется?
Да, но давайте вспомним и то, что преподобный Серафим был уже в зрелые годы своего служения, в том числе и современником декабристов. Мы же отчетливо понимаем, что... Вот последнее, что можно представить сознание, это что преподобный Серафим бросает Саровскую пустынь, едет на Сенатскую площадь поддерживать протест за там отмену крепостного права, установление конституционной монархии или что бы то ни было такое. Но есть, скорее всего, мифологический сюжет о том, как он отказался благословить декабриста, который бы туда приезжал, Скорее всего, сюжет мифологический, но вот сама себе непредставимость его участия в такого рода протесте, мне кажется, очевидна. Вот того самого святого, который говорил о стяжании духа мирности.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Идем путем Великого Поста. Конечно, в духе мирности, дорогие братья и сестры. Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.